В настоящий материал информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин и военный эксперт Юрий Федоров и Михаил Самусь. Я бы начал с вопроса, который как бы выглядит несколько ярко и сенсационно. Многих эта история привлекла. Появилась версия изданий «Шпигель» и «Wall Street Journal» о том, что газопроводы «Северного потока» были все-таки подорваны украинскими разведорганизациями, группами. И даже называют имя одного из участников этого мероприятия. Ну, я бы Михаила Самуся спросил, как представителя Украины, насколько вероятны такие предположения? Увидели ли вы эту версию?
На самом деле, публикации, которые основываются на каких-то данных знающих людей, я просто цитирую, это главные источники этих публикаций. Я, честно говоря, не верю. Ну и кроме того, в Украине очень скептически относятся к таким публикациям, потому что ну, называются те офицеры, те люди, которые имена просто их известны. Вот Червинский полковник, он просто сейчас находится под следствием по другим вопросам. Другие генералы, офицеры тоже известны. Залужный зачем-то называется, хотя Залужный ну, никаким образом не может руководить, например, действиями военной разведки, особенно реализацией таких операции. Поэтому, ну, когда будут названы источники, когда будет назван хотя бы один источник, который возьмет на себя ответственность и скажет, у меня есть данные, которые подтверждают какие-то факты, можно будет что-то комментировать. На данный момент все эти публикации, они очень похожи друг на друга. Рассказывается какая-то история, источники анонимные, в каких-то кругах в руководстве Украины, в руководстве европейских стран. Но за это время, вот уже много месяцев эта история обговаривается, почему-то никаких фактических данных, то есть или хотя бы людей, которые имеют фактические данные, не обнародовано. Есть другие альтернативные версии, которые мне больше нравятся, не только потому, что там обвиняется Россия, а мотивации, как раз вот мотивационная сфера в этих разных версиях, вот у России была мотивация разрушать эти трубопроводы, потому что на тот момент складывалась такая ситуация, когда Россия пыталась создать искусственный энергетический кризис как в Украине, так и в Европе. И поэтому такой шантаж имел место быть, и он как раз подходил под эти вот какие-то диверсии на трубопроводах. Там называются конкретные факты, называются конкретные корабли, называются конкретные фамилии, кто мог участвовать. И, естественно, это все были вооруженные силы России, которые не прятались и проводили эту операцию очень открыто. Но почему-то эти данные не нравятся европейским журналистам, американским журналистам. Они все же более романтические какие-то вещи говорят о том, какая-то яхта, украинцы, Залужный в тельняшке. Ну, это все красиво смотрится, конечно, но я, честно говоря, ну, слабо в это верю.
Вас не убедили.
Да.
Николай Митрохин, вам как показалась последняя публикация? Они добавляют что-то к этой версии?
Ну, мы хорошо знаем, что украинские военные власти отрицали последовательно причастность ко всем терактам, которые они совершали. Спустя месяц они это признают, как, например, с первым подрывом Крымского моста. Вот. Были достаточно откровенные заявления высокопоставленных чиновников, что верить нашим заявлениям нельзя, это все часть информационной войны. Вот. То есть правду у нас говорит только президент и главком. Поэтому, как бы, все, что, скажем так, говорится в украинских источниках, с моей точки зрения, это различные элементы дезинформации, информационной войны, на которые Украина имеет, безусловно, право, но как бы это просто не вызывает уже больше никакого доверия. Вот. Что касается как бы версии американских источников, ну, это не первое утверждение подобного рода, так сказать, последовательно там приводятся какие-то факты. Вот. Скорее, да, как бы и, собственно, как бы с самого начала мне казалось, что единственная заинтересованная как бы структура в этом, желающая обеспечить транзит всего российского газа только через себя, это, собственно, Украина. Вот. Ну, как бы война есть война, что называется, как бы к этому все достаточно спокойно относятся, как бы вопрос просто, когда будет завершено расследование, там предъявлено обвинение и все прочее, тогда можно будет что-то утверждать однозначно.
Ну, видимо, придется подождать до конца этой войны, которая никак не кончится. Начнем тогда теперь про обстановку на фронтах в Украине, что там происходит и какие вызывают различные дискуссии и последствия политические.
Ситуация на фронте стабилизировалась, но глубокого и красивого прорыва не будет, констатировал главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный в британском издании The Economist. Украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. России она выгодна. Страна может восстановить свой военный потенциал и продолжать войну, даже несмотря на огромные потери, не менее 150 тысяч человек, пишет Залужный. Но такая война вымотает Украину. Предполагалось, что во время контрнаступления украинские войска будут продвигаться по 30 километров в день. Однако фактически украинская армия застряла на минных полях и подвергается ударам российской артиллерии и беспилотников. За 5 месяцев ВСУ удалось продвинуться на 17 километров. Россия перешла в новую атаку под Бахмутом, продолжает штурмовать Авдеевку, идут обстрелы Харькова и Херсонской области. По данным Генштаба Украины, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. С 12 по 13 ноября украинские войска отразили почти 70 атак на Купинском, Лиманском, Бахмутском направлениях. По словам Валерия Залужного, для победы в позиционной войне Украине необходимо новое вооружение.
Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для вооруженных сил Украины и ее государства. Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобится все это. Превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов. Нам также необходимо сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы мы могли более эффективно, чем Россия, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения.
В российской прессе статью Залужного оценили как признание в провале контрнаступления. Однако в Украине считают, что статья нацелена на Запад, чтобы добиться увеличения поставок вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отказывается считать ситуацию на фронте тупиковой.
Так, мы должны берегти наших людей. Факт.
Мы должны спасти наш народ. Это факт. Но какова альтернатива? В противном случае нам придется отдать треть нашей страны. Но это было бы только началом. Путин на этом не закончит. Мы знаем, что такое замороженный конфликт. Мы сделали выводы.
Мы же для себя сделали выставки.
4 ноября американский телеканал NBC News сообщил, что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Москвой. Власти Украины опровергли эти сообщения. О переговорах, в частности, говорит и известный украинский блогер Алексей Арестович.
Все очень просто. И хотите вы того или нет, они уже ведутся. Судя по материалам NBC. И сказывается соответствующее давление на нашу власть в этом смысле. Чтобы они даже не потому, что Запад мечтает оставить Путина еще на 10 лет нашей оккупированной территории, потому что Запад очень хорошо считает. Либо какую-то, давайте скажем так, деликатно, обеспечить паузу для того, чтобы мы могли резко идентифицировать, создать благо. И Запад успел перестроить военную промышленность свою, потому что он ее перестраивает очень активно, но это все сроки 1,5-2 года. Так может быть уже не таким безумным, кажется, идея перемирия, если посидеть с калькулятором.
США с начала войны выделили Украине более 60 миллиардов долларов. Большая часть уже израсходована. Сейчас президент США Джо Байден просит Конгресс предоставить Украине на следующий год еще более 61 миллиарда долларов. Однако пока решения нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны быть политически готовы компенсировать сокращение помощи США. 12 ноября правящая коалиция Германии решила удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 миллиардов евро.
Ну, такая картина. Давайте начнем с Юрия Федорова, подведем какой-то промежуточный итог последнего периода военных действий. Или можно ли делать вывод, что стратегически украинское контрнаступление в Запорожской области не удалось?
Ну, судя по тому, что не был взят Токмак и нет продвижения серьезного на других направлениях. Но отдельная ситуация складывается сейчас в Херсонской области, но об этом, может быть, как попозже можно поговорить. Да, наступление или контрнаступление, как угодно, не достигло тех целей, которые были перед ним поставлены. Но это признал генерал Залужный совершенно честно и откровенно. И, в общем, объяснил, в чем причина, с его точки зрения, этого нынешнего состояния дел на фронте. И, в общем, это честное и необходимое, с моей точки зрения, объяснение, потому что, ну, действительно, ведь ситуация, которая существует сейчас, она достаточно сильно отличается от тех ожиданий, которые были связаны с этим наступлением в начале года, весной, в начале лета. Да, было ожидание, и, в общем, абсолютно понятное ожидание, я имею в виду в Украине, да и не только в Украине, среди людей, симпатизирующих Украине и стоящих на ее стороне, были ожидания, связанные с тем, что наступление будет намного более успешным, чем оно произошло сегодня. Причины, да, некоторые причины генерал Залужный назвал. Я бы, может быть, добавил к ним некоторые другие, связанные, ну, например, с тем, что силы вооруженных, ну, силы и средства ВСУ были распылены по нескольким направлениям. Это были очень жесткие и острые бои под Бахмутом. Были бои на некоторых других направлениях, но это, видимо, помешало сосредоточить основной кулак, который должен был бы быть сосредоточен на Мелитопольском направлении, наиболее перспективном со всех точек зрения, должен сказать, ну, по крайней мере, на мой взгляд. И причины вот такого хода, таких решений, которые были приняты в период наступления, ну, видимо, в этом будут разбираться и разбираются, наверное, сегодня высшие органы власти в Украине, разбираются политический истеблишмент Украины, и я очень надеюсь, что выводы будут сделаны. И, соответственно, будут те недочеты или ошибки, а не ошибается только тот, кто ничего не делает, это мы знаем, будут исправлены в следующем году, когда будет, так можно предположить, я этого не знаю, но можно предположить, что может быть и будет новый тур наступления. Но для того, чтобы он был успешный, да, действительно, Украине нужны новые вооружения, те самые, которые названы Залужным, нужно подготовить личный состав, подготовить резервы, которые будут брошены в бой. Все это понятно. Вот. Я бы, знаете, еще что хотел сказать. Мне кажется, что использование термина «тупик», который с удовольствием используют не только в России, но и некоторые... Ну, я имею в виду правительственные структуры и органы средств массовой информации в России, но и некоторые вроде бы либеральные и оппозиционные аналитики. Я бы использовал другой термин – равенство боевых возможностей. Видите, политика, в том числе военная, это есть такая формула, политика – это вопрос восприятия. И действительно, термин «тупик» воспринимается иначе, чем термин равенство боевых возможностей, ну, хотя технически это одно и то же, но восприятие совершенно другое. Тупик, понимаете, это такая ситуация, из которой вроде бы нет выхода, ну, соответственно, возникает желание воткнуть штык в землю и, значит, идти домой, заниматься своими делами, И когда мы говорим равенство боевых возможностей, это совсем другая ситуация. Оно может быть нарушено в пользу, ну, в том числе и в пользу Украины.
Ну вот тогда мы посмотрим, какая ситуация в этом равенстве возможностей может возникнуть. Вопрос, наверное, Михаилу. Чего добились украинские военные вот в этом контрнаступлении? Это какие-то важные цели были достигнуты в окопной войне? Или здесь все-таки можно говорить о неудаче? Но если не о тупике, то о чем-то другом. Из чего нужно делать вывод?
Ну, во-первых, я хотел обратить внимание Николая Митрохина на использование дефиниции «террористический акт». Не нужно обвинять украинскую армию в совершении терактов. Украинская армия не террорист. Она осуществляет, это просто освобождение своих территорий, и тем более на своей территории в Крыму. То есть уничтожать незаконно построенный Крымский мост обязана украинская армия. Ничего общего с террористическими актами вообще не имеет. Что касается по поводу именно ситуации на фронте. На данный момент продолжается давление украинской армии на юге. Вот Юрий Евгеньевич Федоров сказал о том, что особенная ситуация сейчас в Херсонской области. Сегодня, кстати, была интересная публикация и Тартас, РИА Новости, которая потом почему-то была удалена и названа провокацией, о том, что российские войска собираются переформироваться, как было сказано, переформироваться и занять более выгодные позиции на восточном берегу Днепра, то есть, очевидно, ближе к Крыму, очевидно, ближе к Запорожской области.
Но эта публикация была сразу же дезавуирована и отменена, так что, я думаю, не надо тратить время. Давайте все-таки о выводах.
Но вы же понимаете, что она кем-то была написана. Это не ChatGPT формулировал и публиковал тоже, не ChatGPT. То есть явно этот кусок информации, он зачем-то был опубликован. Дело в том, что на самом деле вот на левобережье Херсонской области сейчас очень интересное происходит событие, когда украинская армия постепенно там занимает, сейчас это называется серой зоной, и тремя плацдармами, когда с помощью украинской артиллерии продвигается такая серая зона, а украинская морская пехота и силы специальных операций занимают логистику и населенные пункты на левом берегу уже, за Днепром, очевидно, готовя плацдармы для более широких десантных операций. Поэтому как раз левобережье Херсонской области может в ближайшие там недели как раз стать очень интересными с точки зрения инициативы хотя бы в этом районе фронта. Что касается Токмака, Мелитополя, там движение, давление, скажем так, не движение, а все же давление украинской армии продолжается. Там проблема в том, что как раз в районе Новопрокоповки и села Вербовое господствующие высоты остаются за российскими войсками. И вот сейчас главная задача украинских войск — взять эти господствующие высоты, а дальше можно планировать уже движение на Токмак. Но, очевидно, все это зависит, естественно, от тех потенциалов, как сказал Юрий Федоров, которые сейчас складываются на поле боя. То есть Россия ведет мощную оборону, Украина идет мощное наступление, но пока там идет равенство потенциалов, которое не позволяет ни одной из сторон фиксировать какие-то успешные действия. Что касается Донбасса, на Купянском направлении, на Авдеевском направлении российская армия наступает, хотя результаты этих наступлений, опять же, территориально никак не фиксируются, пока все больше идет, опять же, в сфере противостояния тех самых потенциалов. Идут огромные потери с российской стороны, но вот именно документированное видео доказательства, например, за последний месяц на Авдеевском направлении зафиксировали 11-14. Это не украинские источники, это источники осинтеры, которые занимаются изучением видеоматериалов, 1-14 по бронетехнике. То есть российская техника, украинская техника. То же самое касается угледарского направления. На Бахмутском направлении идут фактически встречные бои. То есть украинская армия пытается наступать, российская армия пытается наступать то на южном фланге от Бахмута, то на левом, на северном. Поэтому сейчас действительно, я бы не сказал, что стабилизировалась даже обстановка. Я бы сказал, обстановка достигает все большего напряжения, но движение на карте незаметно. Как раз идет вот это равенство потенциалов, которые искры летят, грубо говоря, силы напряжены до предела, но пока ни одна из сторон не могут пробить или оборону, или заставить другую сторону остановиться. И здесь, конечно же, ключевое значение имеет сохранение поддержки Украины со стороны стран Запада, это абсолютно верно. Но и с другой стороны, вот я, например, оцениваю все-таки больше статью Залужного как обращение к украинцам, потому что там очень важная фраза идет, что нужно сейчас из комбинации тех технологий, которые у нас есть уже фактически, создать прорыв технологический именно. Имеется в виду массовый выпуск дронов. Ну вот сейчас вот просто статистика. Украина сейчас использует около 10 тысяч FPV-дронов в месяц. Задача 30 тысяч FPV-дронов в месяц выпускать и использовать на фронте. То есть масштабирование вот этого направления. Масштабирование, конечно, средств радиоэлектронной борьбы. Ну и господство в воздухе. В Румынии уже начала подготовку вторая группа украинских пилотов на F-16. И я думаю, что как раз зимой эти самолеты начнут уже работать на фронте. Они, конечно же, внесут определенную, скажем так, изменения в боевых действиях.
Ну, я думаю, что это мы обсудим. Были ли сделаны какие-то тактические ошибки или прорвать так называемую линию Суровикина, Николай, изначально с имеющимися силами было невозможно. И вот, на ваш взгляд, что все-таки было самым важным фактором? Там мины, укрепление, там преимущество России в артиллерии, количество снарядов, которые там поступили вроде бы из Северной Кореи. Что вы скажете?
Ну, я думаю, что самая большая проблема украинского наступления, собственно, сам Залужный. Вот, это человек, который принципиально отвергает концепцию противодействия между большими общевойсковыми армиями, полностью развернутыми, и довольно сильно зациклен на своей стратегии полупартизанской борьбы малыми группами, так сказать, небольшими, которые там должны бить в уязвимые точки. То есть эта стратегия иногда работает, но все чаще не работает. И, собственно, из-за этого как бы Украина вынуждена была оставить южные районы страны, юго-восточные, да, поскольку вместо того, чтобы развернуть оборону крымских перешейков полноценную, они, войска, видимо, по его плану обступили к Запорожью, где, собственно, как бы сейчас и воюют. Ну, вот, соответственно, как бы недооценка, собственно, полностью развернутой общевойсковой армии с полосами оборонительными, это как бы наиболее типичная ошибка Залужного, и мы видим там при освобождении, например, правобережной части Херсонской области были многочисленные попытки бить в одну точку месяцами, так сказать, без всякого эффекта. Вот, пока там как бы совершенно на другом направлении не было найдено место, где можно было один раз проломить, так сказать, и пойти. Вот. Но здесь российские войска ушли в опыт прошлого года, создали систематизированную оборону, а Залужный, оказывается, не смог не понять, что она из себя представляет, хотя, собственно, чем полгода занималась украинская разведка, как не оценкой количества того же самого минирования первой полосы. Вот, не как бы организовать полноценное наступление, так сказать, ударным кулаком, который бы мог эту оборону попробовать все-таки пробить систематически в одном месте с использованием достаточного количества артиллерийских стволов для подготовки наступления. Вместо этого мы видим многочисленные попытки атак в разных местах, как уже было сказано. Даже сейчас, когда угрожающая ситуация под Авдеевкой, украинские войска зачем-то бьются за эту несчастную Клещеевку, которая, ну, как бы, никакого значения не имеет. Идея то, что такими боями перетаскиваются или растаскиваются российские части вдоль фронта, она довольно, так сказать, проблемная, поскольку никаких точных доказательств этого нету, так сказать, а количество жертв и потерянной техники достаточно большое. Вот, в результате мы, да, действительно можем констатировать, что из-за того, что Россия проводит ограниченную, в принципе, пока по масштабу мобилизацию или там покупку желающих, так сказать, повоевать, вот, в результате сейчас есть определенный дефицит российских войск на линии фронта, с Днепровского фронта несколько боеспособных частей перетянуты на запорожское направление, и это, может быть, даст возможность для Украины развить наступление на левом берегу. Может быть, даст, а может, не даст. Возможно, линии укреплений российских, которые идут на расстоянии нескольких, ну, там, десятка-двух десятков километров от берега Днепра, возможно, они окажутся тоже как бы проблемой для украинской армии. Но мы будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что удастся развернуть плацдармы, которые сейчас созданы выше Херсона, между Херсоном и Новой Каховкой. Будем надеяться, что Украине удастся провести десантную операцию где-нибудь в районе Кенбургского полуострова, его освободить. Но это самое, ну, пока я бы говорил скорее о большом количестве упущенных возможностей, при том, что некоторые замыслы, да, действительно интересные. Я имею в виду, в первую очередь, десантирование.
Ну, то есть вы вот на этот плацдарм смотрите, так сказать, как бы с некими расчетами на возможности там каких-то прорывов, изменений и так далее, я имею в виду в Херсонской области.
Да, но я боюсь, что время уже упущено. То есть плацдарм существует больше месяца. Это самое период, момент неожиданности для российской армии, когда, так сказать, действительно там можно было заходить в определенные села и это самое проводить, ну, его достаточно значительно расширять и попытаться прорываться. Момент, когда можно было пройти, зайти в Алешки, в те же самые, в город напротив Херсона, он, ну, мне кажется, уже упущен. Именно из-за того, что не смогли организовать нормальные переправы, перебросить технику и, опять же, консолидировать ресурсы на определенных направлениях. Вот. Вместо этого сейчас Россия поменяла командующего армией, вместо, так сказать, слабого и формального Макаревича поставили гораздо более активного бывшего командира десантников Теплинского. Вот. Я думаю, подтягивают войска на вторую линию, во всяком случае, по разгромным колоннам мы можем с воздуха некоторым судить о том, что переброска войск идет туда из резерва. Вот, поэтому боюсь, что как бы уже шансы не такие хорошие, как они были там месяц назад, когда десант начался.
Юрий, как вы видите ситуацию? Есть ли какие-то возможности для маневра у украинских сил сейчас? И какова ответная реакция России? Ну, не знаю, вот это наступление в районе Авдеевки, это опасно достаточно или нет?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что я практически ни с чем не согласен, о чем говорил господин Митрохин. Перечисление ошибок Залужного – дело, конечно, увлекательное, если они были. Но я бы посмотрел на это с несколько иной точки зрения. Значит, мы говорим о равенстве возможностей. Это первое. Второе. Есть объективные данные по количеству поврежденной, потерянной техники, вооружений и так далее и вооруженными силами Украины, и вооруженными силами России. Данные, в частности, есть такой аналитический центр ОРЕКС, это данные, достаточно хорошо известные специалистам, подтвержденные космическими снимками. Так вот, я должен сказать, что количество поврежденной, потерянной, уничтоженной техники с российской стороны примерно в 3 раза больше, чем с украинской. Это означает, это не просто цифры, это означает, что качество командования вооруженными силами Украины, качество боевой подготовки, качество ведения боя личным составом и командным составом в Украине намного выше, чем в России. Но ведь если достигнуто равенство боевых возможностей, если вооруженные силы Украины остановили натиск огромной военной машины, которую брошена была в бой со стороны России, остановили и, значит, смогли это сделать и добились реванша по некоторым направлениям. Это значит, причем затраты потеряли намного меньше вооружений, это значит, что они лучше воюют, в том числе и гораздо лучше, гораздо выше уровень командования который в Украине, который возглавляет генерал Залужный, чем у российского генералитета. Что касается, причем, если мы говорим о тех или иных, ну, можно говорить о ошибках, можно говорить о неверных решениях, это вопрос, опять же, слов. Так вот, непонятно, кто их принимал. Принимало ли их военное командование или какие-то иные факторы действовали. Это вопрос открытый, это вопрос, в котором будут разбираться и политикум в Украине, и общественное мнение, и граждане в Украине. Точно так же, как я бы не стал говорить о том, что вот да, о потере восточных и южных районов Украины. Это было сделано в первую, ну, практически в первую неделю войны, ну, если говорить о конечной потере, это взятие российскими войсками Мариуполя, ну, это где-то май прошлого года, значит. Так вот, собственно, потери этих районов объясняются несколько иными соображениями, несколько иными факторами, чем об этом говорил господин Митрохин. А именно тем, что основные костяк вооруженных сил Украины, насколько я понимаю, был сосредоточен в Донбассе. И, кроме того, был сосредоточен в северо-восточных областях для того, чтобы не допустить падения Киева. Потому что падение столицы означало бы проигрыш войны. Потери территории на юге – это поражение, но это не проигрыш войны. Это...
Юрий, может быть, все-таки вы ответите на вопрос о современной ситуации вот по высадке десанта на плацдарм и Авдеевке?
Я конечно, думаю... отвечу, если вопрос, конечно, интересный. Что касается Херсона, ну, я бы сказал, Херсонской области, там просто, если посмотреть на те достаточно панические публикации российских военных блогеров, этих самых Z-корреспондентов, там просто хаос и растерянность в российских войсках. Генерал Теплинский, ну, о его талантах военных можно, значит, по-разному судить. Я, собственно, не очень понимаю, где они проявились, эти таланты. Но он тяжело ранен. Кстати говоря, при непонятных обстоятельствах. Тут тоже интересная история ранения этого генерала. Но бог с ним, пусть выздоравливает. Так вот, хаос, потому что... Вот эта публикация «Итар-ТАСС», о которой говорил Михаил Самус, это очень важная вещь на самом деле, потому что «Итар-ТАСС», ну, мы это хорошо знаем, он никогда не публикует ничего случайного. Значит, эта публикация была подготовлена, причем не корреспондентами, не сотрудниками ТАССа, а Министерством обороны. Она, значит, отражала определенные решения, которые были приняты. А затем, вот так же хаотически, как это часто бывает в Москве, значит, это решение было отменено, решение об отводе войск на другие позиции. Это значит, просто это значит, что войск там не хватает. Войск не хватает. Из этого можно делать определенные политические выводы. Я пока воздержусь от этого. Что касается Авдеевки, там действительно вопрос, на мой взгляд, достаточно сложно, и нужно ее защищать или не нужно. Точно так же, как вопрос о том, что происходит под Бахмутом. Это вопросы очень непростые, потому что война ведь, понимаете, война – это решение политических задач иными средствами. Об этом еще Клаузевиц достаточно ясно сказал, потом это все повторяли, кому не лень. Так вот, в войне нельзя упускать политическое значение тех или иных сражений, тех или иных боев и так далее. Что касается того, ну хорошо, да, возьмут в конце концов русские войска Авдеевку, и дальше что? Ну, положат еще 10 тысяч человек в могилу, потеряете еще кучу танков и всякой техники, всякого железа. И что? А что дальше? А дальше война выиграна не будет российскими войсками, отнюдь нет. Так что, ну вот, война действительно сегодня перешла вот в такую фазу, когда она разбита на определенные такие сражения, тактические, ну, я бы не сказал тактические, но сражения вокруг тех или иных населенных пунктов. Легко, конечно, заниматься критикой тех или иных решений, но на самом деле это все не так просто, как я бы сказал. А прогноз, ну что я могу сказать?
Ну, прогнозы давайте чуть позже сделаем. Я хотел спросить про перевооружение украинской армии, насколько оно удачно идет с помощью Запада. Что она получила и насколько это может изменить ситуацию на поле боя? Там танки, новые, возможно, самолеты в перспективе. Николай, что вы скажете?
Ну, перевооружение действительно идет на натовские стандарты. Во многом это связано с недостатком боеприпасов и запчастей боевой техники, которые с советского времени, которые сейчас имеются в Украине. Сегодня было сообщение, что советские системы БУК начали оснащать уже американскими ракетами, поскольку, собственно, все производство ракет для ПВО находится на территории России, и Украине не удалось его воспроизвести, по всей видимости. Вот. Поэтому, так сказать, я думаю, что ну, темпы поставки этих вооружений явно недостаточны. Вот, для того, чтобы они восполняли потери, особенно при проведении крупных наступательных операций. Здесь вспомнилось про соотношение, так сказать, потерянных, предыдущий оратор, про соотношение потерянной техники россиянами и украинцами, но это как бы последние недели на фоне российского наступления под Авдеевкой, где много было потеряно техникой. Вот. До этого примерно такие же соотношения были на Запорожском фронте, когда Украина, ВСУ активно использовали, так сказать, западную технику для наступления в районе там Вербового и все прочее на Запорожском фронте. И там тоже были огромные потери. Поэтому поставки западной техники реально достаточны для укрепления украинской армии перед возможными российскими наступательными действиями в том или ином направлении. Если бы экономно использовать, то этих поставок, в принципе, хватает. Для проведения крупных наступательных операций поставляемых вооружений не хватает. В том числе авиация, ну, в лучшем случае, ну, скорее всего, будет в основном гоняться за российскими дронами и ракетами. Вот. И ну, я придерживаюсь точки зрения, как и довольно значительное количество других экспертов, что значительная роль в наступательных действиях она иметь не будет, поскольку российские системы ПВО достаточно мощные, так сказать, и обеспечивают прикрытие большей части линии фронта на значительную глубину. Вот. Но я бы сказал так, что сейчас, судя по всему, Украина прежде всего нуждается в системах ПВО и ПРО, противоракетной обороны, для прикрытия крупных городов, тылов, аэродромов, по которым российская сторона регулярно наносит удары. Вот. И, конечно, большой вопрос, может ли Запад обеспечить достаточного объема поставки подобного рода систем, хотя они идут, но пока как бы не, судя по всему, судя по статистике, той же самой оглашаемой украинской воздушным командованием, так сказать, значительное количество дронов, там порядка 35-40% пробивает украинскую противовоздушную оборону и достигает своих целей. Вот уменьшить этот процент до хотя бы там отлова 90-95% было бы, конечно, прекрасной задачей. Вот. Что касается бронетехники, то, к сожалению, мы не видим больших серьезных новых контрактов на следующий год. Вот. То есть обязательства Запад выполняет, техника подходит, но, судя по всему, она только компенсирует те потери, которые есть. Здесь главное, с моей точки зрения, вопрос, удастся ли Украине действительно обеспечить собственное перевооружение, собственную не только разработку, но и массовое производство вооружений, в первую очередь бронетанковых. Поскольку в Украине есть и школа, так сказать, отличная танкостроение, и было 4 завода, да, по производству, ремонту и починке танков, и это можно было бы сделать. И провал с производством вооружений, надежды постоянно исключительно на западную технику, я считаю, одной из наиболее серьезных ошибок президента Зеленского и вот, правящей политической коалиции или там политического руководства Украины за последние полтора года.
Михаил, что вы скажете, каков сейчас прогноз на дальнейшее развитие событий? Будут ли массированные какие-то ракетные обстрелы территории Украины? Насколько эффективна противовоздушная оборона, чтобы противодействовать этому?
Ну, во-первых, я бы просто по поводу провала политики. Как вы себе представляете, как Николаю Митрохину, строительство сейчас заводов на территории Украины, бронетанковых? Я себе это с трудом представляю, когда любая точка Украины сейчас находится под угрозой ракетного удара или дронного удара. Сейчас в основном все оборонные заводы украинские, они находятся за границей. И производство ведется там, и боеприпасов, и бронетехники. Хотя бронетехника у нас сейчас, конечно, в основном западная. Я не вижу в этом ничего плохого. На данный момент нужно использоваться тем, что есть на складах. По поводу, ну, например, артиллерийских систем, то производство даже Словакия для Украины ведет вместе с украинскими конструкторами, которые сейчас работают над совместными, например, проектами передовых самоходных артиллерийских установок. Опять же, я хотел обратить внимание на производство дронов. Напоминаю, 10 тысяч сейчас FPV-дронов производится и используется, будет больше. Например, из украинского бюджета выделяется 1,5 миллиарда долларов только на производство дронов в следующем году. Поэтому я бы не сказал, что политика провалена. Там намного все глубже, проблематичнее. До 2014 года вообще украинскую армию не поставлялось. С 1991 года по 2014 год ничего не поставлялось. Поэтому тут говорить о каких-то провалах, я думаю, не стоит. По поводу тех прогнозов, о которых можно говорить. Ну, естественно, можно ожидать, что удары, российские удары по гражданской инфраструктуре, они будут нарастать. Очевидно, что Кремль ждет морозов. Пока в Украине морозов не было, теплая сухая осень, вот сейчас несколько дождей было, они, естественно, ломают планы Кремлю, потому что у Кремля ракет мало. То есть в месяц Россия может производить сейчас 100-150 ракет максимум. Это не те цифры, которые могут говорить о массированных ударах, ведь все-таки не может же Россия остаться вообще без ракет. Ну, то есть можно накопить за 3 месяца там, 500 ракет, запустить их, а вдруг нападет Китай, ну, например. И тогда российская армия останется совершенно без «Искандеров», «Калибров» и авиационных ракет. Естественно, этого допустить нельзя, поэтому счет идет на единицы. Единственное, что можно компенсировать, это шахедами иранскими, забрасывая все и вся. Но, опять же, они не такие эффективные, в том числе из-за того, что их все-таки намного легче сбивать. Поэтому удары будут. Они будут массированные, возможно, раз в месяц. Возможно, будут удары комбинированные раз в две недели. Но попытки будут, конечно же, опять разрушение энергетической инфраструктуры, какие-то разрушения в электроснабжении украинских регионов. Возможно, будут удары по украинским аэродромам, потому что, очевидно, сейчас идет подготовка к базированию авиации, новой авиации, скажем так, западного образца, поколения 4+. Поэтому вот мы ожидаем с дня на день усиления этих ударов, потому что вот где-то на этой, на следующей неделе будут минуса в погоде. Я думаю, что как раз Россия будет этим пользоваться.
Юрий, вот заметно ли сейчас то, что западные страны провели обучение достаточно большого количества украинских военных? В Великобритании там порядка 30 тысяч, речь шла об этом. Вот эти резервы, они задействованы были в боевых действиях или пока нет? То есть ждать ли каких-то вот здесь вот успехов и неожиданностей?
Ну, мне очень трудно сказать, в какой мере те резервы обученных военнослужащих, солдат, младших офицеров сержантского корпуса были задействованы в наступлении вооруженных сил Украины. Я просто не знаю этих цифр. Думаю, что какая-то часть была задействована, какая-то часть осталось. Какая-то часть получила, я думаю, достаточно много получила боевой опыт, что является не менее важным, чем обучение за пределами Украины. При этом, ну, ведь, понимаете, обучение тоже – это вещь, это история, которая не так проста. Дело в том, что обучать могут, учить чему-то, в том числе учить воевать, могут те и должны те, кто имеет хороший боевой опыт, глубокий боевой опыт. Я не уверен, что страны НАТО такой опыт имеют. В общем, тот опыт, который есть у стран членов Североатлантического альянса, он совершенно не похож на ту войну, которая идет в Украине. Поэтому чему-то могут научить, чему-то не могут. Чему-то они сами должны учиться, и, я думаю, учатся. Чему-то Украина может учиться у, скажем, должна, например, я надеюсь, что это произойдет, учиться у армии обороны Израиля, чему-то армия обороны Израиля может учиться у вооруженных сил Украины. И есть какие-то такие намеки на то, что вот это сотрудничество будет усилено. Что касается того, сколько, я повторяю, я просто не знаю, какой процент подготовленных в Европе и в Соединенных Штатах военнослужащих был использован в Украине вот в этом наступлении. И как сложилась дальше их судьба, просто не знаю. Это закрытые данные, мне они неизвестны.
Николай, как вы оцениваете те операции, которые проводились на Черном море украинскими силами?
Ну, безусловно, это наиболее успешная зона действия, с одной стороны, ВСУ, там Черноморского флота Украины, с другой стороны, СБУ, которая, собственно, командует катерами, которые на автоматическом управлении, полупогруженными дронами. Вот. И как бы здесь как раз видна систематическая наступательная политика, да, так сказать, выстроенная какая-то стратегия этого наступления, обработка регулярная российских портов и в Краснодарском крае, так сказать, дронами, там атаки в тот же самый Новороссийск, систематические атаки на российскую систему ПВО в первую очередь, а потом уже по российским воинским объектам на территории Крыма, прежде всего западного, которые заставили Черноморский флот по большей части увести свои корабли из Севастополя, ради которого, собственно, как бы Россия все это затевала в 2014 году, так сказать. Вот. И сейчас можно говорить о том, что Украина за вот лето, осень добилась очень больших успехов в обеспечении собственной безопасности, в первую очередь, безопасности судоходства из украинских портов, там, в основном пока еще Одесской области. Вот. И Россия, собственно, как бы рискует потерять свой Черноморский флот в полном объеме в результате подобного рода систематических атак. Так что на фоне как бы провала наступления на Запорожском фронте и большого количества, с моей точки зрения, так сказать, довольно бессмысленных атак на других участках, стратегии деятельности на и победы на Черном море у Украины вот как бы самое лучшее пока что есть вот за этот год.
Михаил, что можно сказать все-таки об этих утечках, слухах, разговорах о том, что какие-то пытаются политические силы, в том числе на Западе, повлиять на Украину в сторону возможности переговоров с Россией? Каково ваше мнение об этом?
Ну, понятно, что многим на Западе хотелось бы, чтобы Украина сдалась. Это понятно. То, что Украина начала воевать, наверное, удивило не только Китай, не только Россию, скажем так, но и многих на Западе. Мы знаем, как относились в том числе и в Германии, и в других странах Европы к заявлениям Украины, что мы будем бороться. Когда через несколько недель стало ясно, что блицкриг России не получился, Конечно же, эти голоса, они поутихли, но в любом случае интересы значительных финансово-экономических групп, которые строили в том числе бизнес с Россией, мы об этом знаем, в том числе начиная с советских времен, в том числе базируясь на дешевом русском газе, они остаются, им не хочется признавать, что больше такой же системы экономических отношений с Россией не будет. Возможно, они думают, что возможно восстановить, во-первых, эти бизнес-контакты, во-вторых, восстановить идеи о продвижении Китая в Европу вместе с Россией, в том числе через Украину и Беларусь с Молдовой. Такие силы, они существуют. Опять же, мы знаем, насколько возрастает идеи популистские, идеи, что помощь Украине и вообще война с Россией, она вредит экономике, растут цены и так далее. То есть на этом, естественно, играют политические силы, которые хотели бы прийти во власть, вернуться во власть и так далее. Поэтому политических сил, которые выступают за прекращение войны между Россией и Украиной, хватает. В Европе это однозначно.
Но в Другой Украине вопрос, еще нет.
В Украине, естественно, они тоже могут быть. Вот Арестович, которого вы показывали, он, правда, сейчас не в Украине, но он также предлагал альтернативные действия. То есть он предлагал, например, перейти в стратегическую оборону, как он называл, и заявить, что Украина готова предложить вариант членства в НАТО и в Европейском Союзе, но при этом признать, что мы не будем отвоевывать оккупированной территории, подписать какой-то договор с Россией и только потом политическим способом их возвращать. Но это его идея. Я, например, скептически отношусь к такому варианту. В Украине большинство, конечно же, выступает за продолжение именно военного пути освобождения оккупированных территорий. Во всяком случае, на данный момент пока есть ресурсы, пока есть желание, пока есть возможности, борьба будет продолжаться. Это однозначно.
Это понятно, что борьба будет продолжаться. Вот интересно посмотреть на этом фоне, что в России, есть ли там пацифистские настроения. Об этом мы спросили на улицах Москвы.
Конечно, нужны. Ну, Украина же не хочет договариваться.
Нужны. Конечно, нужны. Рано или поздно все войны заканчиваются переговорами. Для Украины, наверное, разумно. Другой вопрос, нужно ли это нам на данном этапе?
Я думаю, да. Но мне кажется, просто уже обе стороны исчерпали, скажем так, всю агрессию, возможно, и уже все хотят просто этот конфликт решить. Тем более сейчас вот это Палестина и Израиль происходит. Я думаю, так сказать, достаточно проблем, и все хотят уже просто решить мирным путем все.
Ну, я думаю, Украине давно уже надо было пойти на переговоры.
Я сама родом из Донецка, то есть у меня брат живет в Макеевке Донецкой области. Люди устали столько лет уже быть в войне. Конечно, нужны мирные переговоры, я за это.
Украинская сторона не пойдет на это дело.
Мне кажется, ситуация не тупиковая. Все идет своим чередом.
Вы знаете, мне кажется, ни одна, ни другая сторона реально не намерена на это.
Эти переговоры надо было вести до самого последнего, ну, издыхания, будем так называть.
Думаю, да, есть варианты мира, конечно. Поэтому пусть идут, разговаривают об этом всем.
Николай, может ли путинская диктатура почувствовать какие-то сигналы снизу в пользу мира?
Ну, определенные сигналы она чувствует, в том числе вот как бы атаки граждан России против военкоматов или там несомненная помощь, которую оказывается там отдельными гражданами по диверсиям на российских дорогах и все прочее. Но, честно говоря, серьезный, это может быть только в случае серьезного конфликта вокруг мобилизации.
Спасибо, Николай Митрохин, Юрий Федоров, Михаил Самыч были в эфире «Радио Свобода».